Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. И, как всегда, в это время у нас на Светлом радио, на радио «Вера», начинается программа «Светлый вечер». Сегодня мы встречаемся накануне праздника Благовещения. Я представляю вам наших гостей. Это священник Алексей Яковлев, настоятель Патриаршего подворья в честь святой благоверной княгини Ольги Востанкина и руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
И также в этой студии управляющий фонда поддержки памятников деревянного зодчества, реставратор Игорь Шургин. Игорь Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Наше досье.
Иерей Алексей Яковлев родился в 1975 году в Воронеже. С отличием окончил Воронежский аграрный университет. Позднее учился в Московской духовной семинарии и академии. В 2004 стал священником, кандидат богословия. Помощник начальника Академии ракетных войск стратегического назначения по работе с верующими военнослужащими. Настоятель Патриаршего подворья в честь святой равноапостольной княгини Ольги Востанкина. Руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Игорь Шургин родился в 1945 в Москве, окончил исторический факультет Московского университета по специальности искусствоведения. Ученик Александра Половникова, создателя музея Кижи. Архитектор-реставратор первой категории, член Ассоциации искусствоведов, научный руководитель фонда «Поддержка памятников деревянного зодчества».
Еще раз напомню, что встречаемся мы накануне праздника Благовещения, поэтому, отец Алексей, первый вопрос к вам. Давайте немного начнем вот с этого праздника, с его истории, что все-таки мы будем завтра праздновать.
Мы празднуем благую весть, которую возвестил Пресвятой Богородице Архангел Гавриил. Это событие кратко и емко выражено в церковном тропаре. Сегодня начало нашего спасения и открытие тайны, предназначенной от вечности. Сын Божий становится сыном Девы, и Гавриил благовествует благодать. Поэтому и мы с ним воскликнем, Богородице: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Благовещение Пресвятой Богородицы святитель Филарет, митрополит Московский, сравнивает с сотворением мира. Он говорит, что вначале, когда Бог творил мир, Он говорил: «Да будет», и дальше: «Да будет свет». А вот в Благовещении Пресвятой Богородицы святитель Филарет говорит о том, что сейчас удивительно, говорит, даже не дерзаю сказать. Ее слова Пречистой Девы: «Да будет мне по глаголу твоему», который она ответила ангелу после его благовещения, «они низводят в тварный мир Творца».
Я в самом начале программы представил вас как руководителя проекта возрождения деревянных храмов Севера, и вообще говорить мы сегодня будем преимущественно, не только преимущественно, а вообще о деревянной архитектуре, о северной русской деревянной архитектуре, почему ее надо возрождать, а как происходит это сейчас, происходит ли вообще, в каком состояние сейчас в России научная реставрация. Об этом мы с Игорем Николаевичем обязательно поговорим. Но хотел бы спросить, раз у нас грядет Благовещение, среди ваших подопечных храмов в Архангельской области или в Вологодской есть ли благовещенские?
Да, конечно. Только в Архангельской области есть три храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Один из них известен всему миру как храм с кубоватой бочкой. Он находится на реке Онега, в достаточно труднодоступных местах в Архангельской области. В этом храме мы уже проводили противоаварийные работы, но есть еще два храма, которые также...
Простите, а вот тут же сразу возникает вопрос, Игорь Николаевич, что такое кубоватая бочка?
Не совсем точно, просто бочка. Есть куб, а это бочка. Это покрытие, которое, вот если разрезать луковицу вертикальным разрезом, то получится вот этот профиль, который получится, вот это профиль такого покрытия.
То есть, да, вот луковичная главка, когда говорят на храме, да, если ее разрезать пополам, да, да, в разрезе посмотреть, да, вот это оно и будет.
Вот это будет профиль этой самой бочки, которая покрывается прямоугольной в плане срубы.
Так, и благовещенские храмы, вы говорите, помимо этого еще есть несколько?
Есть еще два храма, один из них полностью разрушен, фактически не похож на храм, он был в советские годы клубом. разрушено завершение, разрушена колокольня, а другой еще похож на храм, и его еще можно как храм восстановить.
Время какое строительство? Это 18 век, я понимаю, да, в основном?
Храм Благовещения на реке Онега – это начало 18 века, 1719 год. При этом храм очень большой, красивый, двухэтажный, и вот в нем уже совершалась литургия, Бог даст, в этом году также будет совершаться.
Хорошо, спасибо. Но вы представляете проект «Общее дело». Что это такое? Я в интернете, когда смотрел, например, если загуглить «Общее дело», выскакивает сразу несколько организаций с таким названием, занимаются они совершенно разными вещами. Вы занимаетесь северной архитектурой, деревянной архитектурой. На сайте, вот я сейчас смотрю сайт «Общего дела», «Возрождение деревянных храмов Севера». Немного вкратце расскажите о проекте, как он возник, какие цели и задачи ставили, почему вообще эти начали этим заниматься?
Когда-то москвичи проезжали через северную деревню Ворзогоры на
Белом море. Очень название.
Ворзогоры, оно становится известным, собственно говоря, благодаря проекту, потому что таких деревень очень много, и, как правило, они неизвестны. В этой деревне местный житель, почти 80-летний дедушка, даже будучи некрещенным, он понял, что после его смерти храмы в его деревне разрушатся, в том колокольня разрушится, и стал на свои средства, своими силами перекрывать крышу колокольни. Москвичи познакомились с этим дедушкой, они были верующие, выцерковленные, и решили, что 1/10 от своего дохода они будут отдавать на стройматериалы
для этого
для
храма.
Проведения, да, работ в этом храме. Ну, более точно, на колокольне. Постепенно к ним присоединились другие москвичи, и таким образом вот это неравнодушное отношение человека к храмам, оно и привело к созданию проекта, в котором сейчас уже принимают участие сотни людей.
Но вы руководитель, а вы как узнали об этом всем?
Под москвичами я рассказываю о своей супруге, которая художник.
Понятно,
и она,
понятно.
Да, там в этой деревне писала. Сначала принимали участие в проекте наши прихожане, но чем дальше, тем больше. Проект благословил, поддержал митрополит Архангельский, вот, поддерживает сейчас митрополит Даниил.
Поддержал еще Тихон покойный.
Да-да-да, поддержал владыка Тихон. Отец Дмитрий Смирнов с самого начала также был, можно сказать, участником нашего проекта, всячески нам помогая и поддерживая. Высокую оценку деятельности проекта дал святейший патриарх Кирилл. Сейчас, только вот в прошлом году, летом 2014 года, на севере побывало больше 300 москвичей, было совершено 44 экспедиции, в которых люди проводили противоаварийные работы, а также совершали еще разведку тех храмов, описание, фотофиксацию, описание необходимых работ, которые еще предстоит посетить и где еще предстоит потрудиться.
Вы говорите 300 человек, 300 человек под эгидой вашей организации «Общее дело».
Да.
Как происходят сами экспедиции? Кто их возглавляет? Есть ли какой-то научный состав? Или это в основном волонтеры? Как вы находите храмы? Куда вы стремитесь поехать? Как вообще вот происходит? Ну, я немножко представляю себе, что такое экспедиция, ну, правда, экспедиция археологическая, а вот экспедиция по возрождению, восстановлению, по поиску, я так понимаю, что вы ищете тоже храмы, да? Вот как это происходит?
В первую очередь, по имеющимся данным, мы совершаем экспедицию разведки. Туда идут опытные люди, профессиональные архитекторы, профессиональные реставраторы, плотники, которые описывают храм, составляют необходимый список того, что нужно сделать. Потом, когда уже экспедиция таким путем подготовлена, набираются участники экспедиции. Есть командир экспедиции, который бывал уже не в одной экспедиции, и он отвечает фактически за все то, что будет происходить. Люди в течение зимы стараются подготовиться, больше узнают о русском деревянном зодчестве, лекция читается в нашем храме, узнают о технике безопасности и прочее, прочее. И потом уже отправляется сама экспедиция, которая состоит из 50 человек. Иногда...
50 или 50?
Как правило, человек 8-9 – это то количество, которое достаточно мобильно перемещается и может сделать немало. совершенно за небольшие временные промежутки, то есть 5-7 дней они работают, но за это получается сделать достаточно много.
А вы говорите, командир экспедиции. Командир экспедиции кто? Это человек, у которого есть специальные навыки, образование, знания в области деревянной архитектуры. Кто эти люди?
Командир экспедиции – это человек, который, во-первых, воцерковлен, потому что, когда мы говорим о реставрации, то есть определенные правила реставрации. Реставрация должна проходить, ну, например, теми же инструментами, которым строилось здание. Материалы для реставрации должны использоваться теми, из которых построено здание, и другие правила. Когда мы говорим о храмах, то реставрация храма, она должна, безусловно, проходить с молитвой, потому что храм строился для молитвы, и с молитвой строился. И поэтому командир экспедиции – это, безусловно, в первую очередь человек воцерковленный, который уже бывал не в одной экспедиции в предыдущие годы, и человек, который получил необходимые знания для того, чтобы быть тем, кто может руководить другими людьми.
Игорь Николаевич, вот мы говорим в целом, а все-таки не упомянули вообще практически ни разу сам феномен деревянной архитектуры русского севера. Что это такое? Почему на севере в основном строили из дерева? Почему мы говорим о необходимости сохранения этих памятников?
Вопрос о том, почему строили из дерева, легкий вопрос.
Вроде бы да, он на поверхности лежит.
Потому что весь север – это сплошная
леса,
тайга. И территория русского государства, московского государства в прошлом в значительной степени, если почти не целиком, находилась в зоне лесов. И дерево было основным строительным материалом испокон века. Из дерева строили жилища, из дерева делали зыбку младенцу, когда он родился, и в деревянное домовище или домовище или гроб клали покойника. То есть дерево – это был универсальный и, как мы теперь говорим, демократичный материал. Почему на севере сохранилось больше всего деревянного зодчества? Потому что, опять-таки, на севере самый лучший строительный материал – сосна, таежная зона. И, во-вторых, север не столь густо населенный, как центральная часть европейской России. И начиная с XVIII века, когда центр государства перешел в Петербург и продолжал центр оставаться Москвой, где интенсивно происходила смена архитектурных стилей, замена деревянных построек на каменные. На севере такого не было. Север стал, как по выражению одного из исследователей, старых исследователей деревянной архитектуры, неким холодильником русской культуры старой, и в частности деревянных храмов.
Ну, как я понимаю, таковым он быть сейчас перестает.
Ну,
памятники
и да, и нет, потому что все-таки все, что осталось, осталось почти, наверное, на 90% в зоне, которую мы называем русским севером. И перестает потому, что, во-первых, действительно, у дерева век более короткий, как у строительного материала, чем у камня. И во-вторых, сегодняшнее отношение к сохранению памятников материального культурного наследия в стране очень оставляет желать много и много лучшего. То, что требует реставрации, сегодня не может никак этого дождаться. Вот за последние годы, за последние 10 лет я могу назвать фактически только 3 храма нормально отреставрированные, я не побоюсь это сказать. 2 из них отреставрированы Александром Владимировичем Поповым.
А кто это?
Это известный сегодня реставратор, ведущий, я бы сказал, реставратор деревянного зодчества, который сумел эмпирическим путем открыть историческую плочечную технологию. Но это отдельный вопрос. То есть до XVIII века по-другому тесали, другим топором, и мы поэтому облик деревянных храмов до XVIII века, он несколько иной, чем более поздний. времени. Так вот, это два храма, отреставрированные им в Ципино и Бородаво, древнейший храм, сохранившийся. Это нет, это в Вологде, они стоят на территории Кирилло-Белозерского монастыря. Бородаво, а Ципино, бывшее село, это недалеко от Ферапонтова монастыря.
Все это рядом. Да.
Потом это Георгиевская церковь, перевезенная с юга Архангельской области Верхнетоймского района в музей Коломенское. В 2011 году закончена ее реставрация. Сейчас ее можно увидеть в экспозиции музея Коломенского в Москве. Это памятник оказался уникальным, это церковь 17 века. Они, при реставрации были сделаны очень значительные для русского, для истории русского деревянного зодчества открытия. Это вот третий храм. И заканчивается реставрация ансамбля в селе Нёнокса на Белом море, под Северодвинском. Начиналась она под руководством Александра Владимировича Попова того же, заканчивается сейчас его учеником. Вот и все, что я могу назвать, так сказать, законченного. А требует реставрации, к счастью, еще сохранившиеся десятки храмов, все они федерального значения, а дело по-серьезному не двигается. Причин этому много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Шургин, управляющий фонда поддержки памятников деревянного зодчества, и отец Алексей Яковлев, настоятель Патриаршего подворья, в честь святой равноапостольной княгини Ольги Востанкина, руководитель проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Меня зовут Алексей Пичугин. Игорь Николаевич, вы говорите, что речь идет о десятках памятников, то есть даже не о сотнях?
Нет, уже о сотнях говорю. Понимаете, когда я говорю о десятках памятников, я говорю о церквях, которые по сегодняшней градации государственные являются памятниками федерального значения. То есть это наша гордость, это жемчужина нашего наследия. Это то, чем мы обладаем, как уникальным сокровищем, созданным нашими предками.
А насколько их было больше еще, скажем, лет 30 назад, 40?
Если говорить о 40, это значит примерно послевоенное время, то это раза в 2-2,5 больше.
А это...
За это время храмы либо рухнули, либо сгорели.
Но человеческий фактор здесь играет не последнюю роль все равно.
Ну, человеческий фактор играет роль, конечно, в любом случае не последнюю, потому что не брежение, невнимание, глухое непонимание ситуации и значения своего наследия – это вот тот человеческий фактор, который и разрушает, и не дает их возродить. А это наследие, которым другие народы не обладают. Вот только у норвежцев есть храмы более древние, о них известно всему миру, это всемирное наследие. А наши деревянные памятники миру неизвестны. Преображенская церковь в Кижах – это единственный деревянный памятник, который включен в список всемирного культурного наследия. И то его реставрация с какими-то, так сказать, ведется, спотыкаясь на каждом шагу.
Угу. А вообще в дореволюционные годы было более 1300 именно храмов. Часовен было значительно больше. В настоящий момент...
А мы берем все-таки давайте какие-то границы очертим. Это территории нынешней Архангельской и Вологодской областей, да?
Это Архангельская, Вологодская область, Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Ненецкий автономный округ и еще...
Костромскую надо еще.
Костромская, да, и... север Костромской, наверное.
Ну да, в основном, да.
И Ленинградская. Но при этом надо сказать о том, что большинство храмов и часовен было в Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Карелия. В остальных областях храмов десятки, а вот в Архангельской, например, это сотни, более 600, например, только храмов было в Архангельской области. И в настоящий момент больше 30%, то есть больше 70% храмов утеряно. То есть осталось всего, если говорить вот о Архангельской и Вологодской областях Республики Карелии и Коми, осталось всего 410 храмов, и из них больше половины находятся в крайне аварийном состоянии.
Но 410 – это не так мало.
Это не так мало, и слава Богу, но часто вы даже не узнаете в храме храм. Он, вот как я говорил об одном из храмов Благовещения, он превращен в клуб, и хотя это святое место, освященное молитвой, божественной литургией, все равно это уже что-то непонятное.
А клуб продолжает оставаться клубом?
Нет, деревни на севере, как правило, бросаются людьми, и клубы закрываются, потому что никто их не финансирует.
Но все-таки мне очень интересно, если речь идет о десятках памятников федерального значения, есть же еще региональные и есть не очень трибутированные. Вот здесь, ну, примерно какими цифрами мы можем оперировать? Отец Алексей говорит, что 410, это, простите, 410, где еще раз это?
Это Архангельская, Вологодской области, Карелия, ну вот. Коми, Мурманской, Ненецкой.
Ну, фактически треть сохранилась от того, что было до революции.
Да, да.
И даже, наверное, еще в послевоенные годы.
Мы говорим только о храмах.
Только о храмах,
часовен,
да.
Часовен было гораздо больше и сохранилось еще меньше.
Понятно. А скажите, пожалуйста, в своих экспедициях вы как-то взаимодействуете с местными органами власти, с музеями? Вам как-то помогают эти люди или, наоборот, мешают, может быть? Ну, музеи вряд ли мешают, музеи, я думаю, помогают, а вот чиновники, например.
Во всех экспедициях мы находим всяческую поддержку как со стороны местной власти, так же и со стороны Министерства культуры. Также мы сотрудничаем со всеми представителями местной власти в плане, например, директоров каких-то вот поселений там и прочее. То есть все понимают о том, что это святое богоугодное дело, и всячески стараются принять в этом участие. Все, что мы делаем, мы согласовываем с Министерством культуры Архангельской области. В некоторых когда это памятник федерального значения, когда это памятники местного значения, соответственно, также проходим все согласования. Так что в целом люди понимают о том, что это их святыни, и всячески стараются помочь, но не сразу, если говорить именно о местных жителях. Потому что изначально бывает удивление, что кто-то приехал восстанавливать то, что давно уже считалось разрушенным.
Еще из Москвы, к тому же.
Да, и первыми приходят помогать дети, им интересно, а потом за детьми приходят взрослые. А потом, когда взрослые потрудятся вместе с добровольцами, из них складывается уже та церковная община, которая после отъезда добровольцев продолжает дело восстановления своей святыни. И пример этого множество.
Часто... Вот, кстати говоря, о примерах, да, очень интересно было бы послушать.
Ну вот, пример... Часовня великомученика-целителя Пантелеймона в Архангельской области. Мы приехали туда, и начинается процесс возрождения с того, что просто стираются похабные надписи, выносится помет птичьего навоза, выносится
птичий помет, помет, да.
Да. Вымывается все, ставятся иконы, служится молебен или читается акафист, если без священника проходит экспедиция. Косится трава вокруг храма или часовни. Это является ключевым моментом возрождения храма или часовни. Вот в случае с часовней великомученика-целителя Пантелеймона мы сделали то, о чем я сказал, а дальше местные сказали «мы сами». Прошел год, прошел второй, местно говорят, мы сами. Тот человек, который собирался что-то делать, он, в общем-то, особо много не делал. Но нашелся человек, который уже давно живет в другом городе, уехал из своей деревни. И вот он объединил всех выходцев из деревни, и они провели реставрацию своей часовни. Интересна история этого человека. Вот история как есть. В 1946 году его отец, вернувшийся с войны инвалидом, он не имел возможности заготовить дрова для зимы, потому что по какой-то странной разнарядке нельзя было пилить лес на дрова. Председатель колхоза объяснил ему, что я тебя понимаю, что у тебя и дети маленькие, и топить надо, но помочь тебе не могу. А на утро председатель колхоза прибежал, говорит, меня осенило. Говорит, у тебя часовня есть на участке на твоем. Вот ты ее на дрова и можешь раскатать. И отец этого человека, которому уже за 60 лет, он пошел в эту часовню.
Тогда ему было за 60, да?
Нет, сейчас за 60 лет человек, который организовал реставрацию часовни. Он пошел в эту часовню с пилой, вернулся бледный, трясущийся, и сказал о том, что он этого делать не будет. Потом через некоторое время рассказал матери о том, что когда пришел в часовню, а это уже осень, уже холодно, он увидел посреди часовни стоявшего Христа, который стоял и смотрел на него в белом хитоне, и он вернулся, сказал, я этого делать не буду. Потом, через некоторое время, родился вот виновник нынешней реставрации, и, который сумел объединить людей и восстановить свою часовню. Вот одна из историй, как часовня в свое время, в 1946 году, была сохранена, а ныне восстановлена. Можно и много других примеров привести. Часто у людей, когда они вместе трудятся с добровольцами, просыпается в прямом смысле слова совесть, потому что часто бывает так, что люди ходят вокруг часовни и говорят, надо что-то сделать, надо что-то сделать. Но вот толчком для того, чтобы что-то сделать, является приезд добровольцев. Вот другой пример, также на реке Онега, храм святителя Николая на кладбище. Мы приехали туда, вынесли мусор, и оставил в следующий приезд я 15 тысяч местному жителю, у которого родители похоронены на кладбище перед храмом, хотя он уже в другую деревню переехал, для того, чтобы он поставил леса и как бы разобрал разрушенный участок крыши для того, чтобы сделать перекрытие новое. Но этот человек как-то канул в лету, и никаких вестей от него нет. А потом оказалось, что он на свои деньги и крышу перекрыл, и алтарь восстановил. То есть вот восстановил часовню фактически сам. И таких примеров множество.
А скажите, а вы единственный священник, кто ездит в экспедиции, или в вашей организации есть еще кто-то?
В нашем проекте принимают участие прихожане самых разных московских
храмов. Вот именно священники?
Священники, да, очень многие.
Ездят в
экспедиции?
Например,
да, казначей Сретенского монастыря, иеромонах Ириней Пиковский. Он организовывает экспедиции, самые большие по количеству участников, до 50 человек, и большей частью на реку Онега, а также на Пинигу. А отец Николай, священник Николай, простите, отец Дмитрий Николаев, который служит у отца Дмитрия Смирнова. За лето он организовывает не одну экспедицию и принимает участие вместе со своими детьми. Их у него шестеро, вот старшие дети принимают участие в экспедициях. Отец Иоанн, ректор Николу Грешской семинарии, также принимает участие. И можно сказать о том, что и местные священники, они тоже принимают участие в экспедициях Архангельской, например, епархии, например, игумен Феодосий Курицын или архимандрит Иоанн, наместник Артемия Веркульского монастыря. Так что священство, оно целиком полностью...
А в районе Веркала вы тоже работаете?
Да, там Пинига, и по Пиниге очень много небольших, но очень красивых храмов и часовен.
В самой Веркале сейчас пытаются храм возродить.
Да, да.
А скажите, все-таки я не совсем понял, как вы находите храмы, куда вы приезжаете? Они все известны, атрибутированы, или вас в рамках вашей экспедиции вы порой обнаруживаете какие-то новые, ну, знакомые, но забытые уже?
Бывает так, что мы находим храмы, которые не были вообще известны. Храмы, известные по, безусловно, описаниям, которые хранятся в Министерстве культуры, по паспортам храмов. Кроме того, много путешественников, ну, в кавычках много, ездит по Русскому северу, оставляют свою информацию на сайтах, такие как, например, соборы.ру, temples.ru.
Да, соборы.ру, это, конечно, огромное спасибо тем, кто это делает, потому что гигантский материал люди сумели собрать, атрибутировать, как-то описать. Вы с ними тоже, да, с Павлом?
Конечно. Да, вот редактор сайта Андрей Бокарёв, Александр Бокарёв, он принимает участие в экспедициях, и много редакторов сайта принимают участие в
так или иначе. Ну, там каждый может быть редактором, как я понимаю, это же открытая
всё-таки
площадка.
Да.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня отец Алексей Яковлев, настоятель Патриаршего подворья в честь святой равноапостольной княгини Ольги Востанкиной, руководитель проекта «Общее дело по возрождению храмов Севера», и Игорь Николаевич Шургин, управляющий фонда поддержки памятников деревянного зодчества, реставратор. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».